С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о дронах над Европой и о беседе Юрия Дудя с Шалвой Чигиринским. Над Европой в последнюю неделю то и дело объявляются неопознанные дроны. Из-за них временно закрывался аэропорт Копенгагена, в Норвегии и Литве перенаправляли авиарейсы. В Дании из-за сообщений о дронах над военными объектами поднимали истребители F-35. Неопознанные дроны летали и в Германии, и Швеции. Возможно, часть из них просто любительские аппараты, предполагает историк Николай Митрохин.
Истории про неизвестные и исчезающие непонятно куда дроны над европейскими аэропортами и военными базами – это скорее про массовую панику, а не про реальный шпионаж или что там. Думать об этом надо было тогда, когда европейские лицензирующие органы разрешали массовую продажу дронов для нужд фото- и видеосъемки, без всякой регистрации. Или когда военные пинали балду 10 лет, не заботясь о том, что эти дроны будут перелетать у них через заборы, а у них нет никакого РЭП на них, не говоря о системах отслеживания сигнала оператора. Короче говоря, помимо того, что такие гражданские дроны летают, как им летается, но сейчас их стали замечать и тут же сливать тревожную информацию в сеть, есть же еще немало идиотов, готовых присоединиться к хайпу, поскольку этот хайп имеет место быть. И специально запускающие имеющиеся у них дроны около военных объектов, чтобы потом весело смеяться, видя в новостях информацию о неизвестном дроне, замеченном над военной базой. Польза от этого одна. Хорошо финансируемые военные страны НАТО наконец-то закупят необходимое оборудование, которое имеется у каждой бригады или полка, воюющего в Украине, и научатся им пользоваться. А то вдруг что-то действительно дослучится. И не обязательно в результате действий российских военных, хотя они действительно представляют первоочередную опасность.
Но некоторые аналитики подозревают, что к полетам беспилотников над Европой может иметь отношение Россия. Эти подозрения укрепляются тем, что недалеко от территориальных вод Дании, синхронно с инцидентами, стоял большой десантный корабль «Александр Шабалин» с отключенной системой слежения. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что против Дании разворачивается гибридная война. Россия изначально заявляла, что воюет не столько с Украиной, сколько с Западом, напоминает политолог Владимир Пастухов на канале «Ходорковский лайв».
Я бы сказал следующее, что если раньше Россия воевала с Европой в Украине, то теперь она начинает воевать с Европой уже на ее периферии методами гибридной войны. Это все равно изначально и по сути объявление войны Западу. Это замышлялось как объявление войны Западу, и поражение Украины мыслилось как демонстративное поражение Запада. Мол, вот смотрите, вы хотели взять под защиту этих ребят, мы показали, что вы не способны это сделать, мы поставили здесь жирный крест на этой клетке шахматной доски, и вы ничего не сможете с нами сделать. Оказалось, что никакого креста поставить не удалось, удалось чуть-чуть клеточку подпортить, замазать какими-то штрихами ценой невероятных усилий и страшных жертв. И, в общем, на самом деле вдруг выяснилось, что Европа не проигрывает от этой войны. То есть проигрывает, безусловно, Россия и Украина, которые несут эти жертвы. Европа выигрывает время, наблюдает, как сдаиваются силы ее извечного врага, благодарит Украину, ну, та часть европейцев, которые мыслят на 2-3 хода вперед за то, что украинцы приняли на себя этот удар, и вот на этого они застряли. И дальше, ну, надо из этого как-то выворачиваться, и Кремль пытается надавить на Европу на других направлениях. И ему приходится уже в обход Украины начинать действовать.
Постоянными полетами дронов можно запросто парализовать авиасообщение над Европой, отмечает израильский военный аналитик Сергей Услендер.
По Европе разлетались какие-то неведомые дроны, которые уже поставили раком на несколько часов авиасообщения в Скандинавии. Если ввести эту практику в обиход в рамках гибридной войны, то можно устроить, причем в хроническом режиме, нехилый такой коллапс. Даже россияне с их весьма дохлым авиатрафиком испытывают серьезные неудобства. В европейской части, конечно, за Уралом никто особо и не летает. А теперь представьте, что путем запуска законсервированных дронов удалось на несколько часов остановить работу парочки крупных хабов типа Франкфурта. Если кто-то думает, что этого не случится, мысленно вернитесь 23 февраля 2022 года.
Россия заявляет, что не имеет ко всему этому ни малейшего отношения, отмечает политолог Михаил Виноградов.
Официальная позиция по беспилотникам сформулирована. Вы, Запад, все врете так же, как врали про Бучу. Недружественные страны будут раздавлены этой аргументацией, не найдут, что возразить, и прекратят, наконец, это все.
Европейцев эта риторика предсказуемо не убеждает, хотя не все согласны с определением «гибридная война». Например, с ним спорит немецкий политолог Алекс Юсупов на канале «Бильд» на русском.
Мы с вами знаем, когда мир, и мы с вами знаем, когда война. Вот в Украине война, а в Европе мир. Но современные технологии и вот эти многочисленные связи между нашими экономиками, обществами и странами создали новое пространство, такое чистилище, в котором можно, не пересекая рубеж войны, давить на своего потенциального противника. И теперь это происходит, ну, собственно, это происходило всегда. Спросите тех же эстонцев, у которых первая хакерская атака на их электросеть, когда была в 2007 году, если я не ошибаюсь. Это происходило всегда. Переплетение наших экономик позволяет увеличить это давление. У нас больше пассажироперевозок, у нас более бесшовные логистические сети, у нас больше людей пересекают границы, которые могут быть и осознанно, и случайно агентами влияния, саботерами, шпионами, распространителями слухов. Это тоже гибридные инструменты. Я бы не называл это гибридной войной, потому что тогда возникает ощущение, что у нас уже война. Нет, все может быть гораздо хуже. В мире, у нашем мире, в европейском мире, может случиться переход в войну. Его еще нет. А вот эта гибридная реальность, в которой, да, незащищенная инфраструктура, и гражданская, и бизнес, и экономическая, от хакеров, от шантажа, от шпионажа будет использоваться противниками Европы в своих целях, это реальность. Этого будет больше. Мы не достигли пика. И к этому нужно готовиться, с одной стороны, спокойным походом, с другой стороны, усилением скорлупы, защиты. И в киберпространстве, и в точке зрения инфраструктуры, и с точки зрения подготовки к чрезвычайным ситуациям.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц тоже не считает, что война уже началась. «Мы не воюем, но и не живем в мире», — сказал он на прошедшей неделе. Но российские пропагандисты не устают напоминать, что с их точки зрения Европа с ними воюет уже давно. Ведущий Первого канала Дмитрий Саймс открытым текстом пишет, что все это – месть за действия Украины на российской территории.
Для ясности, Россия ни в какой мере не принимала на себя ответственность за все эти инциденты. И ни одно европейское правительство не представило доказательств причастности руки Москвы. Одни предположения и подозрения. Но вот что удивительно. Европейцы, по крайней мере, многие правительства и поддерживающие их СМИ, удивлены возможности, что Россия как-то ответит на все акты терроризма и саботажа, применяемые против нее поддерживаемой, финансируемой и вооружаемой Европой и Украиной. В то время как Киев хвастается тем, что его разведывательные службы убивают людей в Москве, Петербурге и других городах России, совершают диверсии на железных дорогах и делают все возможное, чтобы подорвать нормальное воздушное сообщение, сама мысль, что Европа при этом может быть подвергнута ответным действиям, вызывает у них шок и возмущение. Им в своем самодовольном ощущении вседозволенности редко приходит в голову, как аукнется, так и откликнется.
Россия такими действиями может преследовать сразу несколько целей, поясняет на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Первая цель – это напугать население европейских стран и убедить его в опасности дальнейшей помощи Украине. Сама эта цель уже ведет к целому ряду последствий, важных для российского государства. Итак, вторая цель – это сокращение военной помощи Украине. В европейских столицах могут говорить о том, что необходимо увеличивать собственные военные бюджеты и таким образом накапливать оружие для самих себя. И что те деньги, которые европейские страны сейчас тратят на закупку американских вооружений для Украины, вполне могли бы пойти для увеличения европейских арсеналов, в частности, когда речь идет о системах противовоздушной обороны. Они, очевидно, могут, с точки зрения многих европейцев, быть куда более важны для их стран, чем для борющейся с российской агрессией и с российским воздушным террором Украины. Еще один важный результат – это увеличение рейтингов ультраправых и ультралевых политических образований, давно поддерживающих тесные связи с Кремлем. Владимир Путин и так вложил достаточно финансов и политических усилий в функционирование этих образований, чтобы отказаться от помощи им в их политическом расцвете. Вспомним, как повысились рейтинги европейских ультраправых после миграционного кризиса в Сирии. И сейчас гибридная война России против европейских стран может иметь практически такое же воздействие, а кроме того, усилить антимигрантские отношения в Европе по отношению уже к спасающимся от войны гражданам Украины. И все это также на руку Владимиру Путину.
На самом деле эффект может оказаться обратным, пишет украинский политический обозреватель Алексей Копытько.
Гибридный террор российскими дронами и авиацией европейских стран направлен, среди прочего, на недопущение усиления украинской ПВО ПРО. Но тут как раз должна срабатывать обратная логика. НАТОвцы российские самолеты не сбивают и не будут. А наши сбивают их лучше всех и будут. Плюс дотягиваются на аэродромах. Если кратно усилить возможности украинской армии, у российской авиации просто не будет ресурса кого-то дразнить. Не хотите, чтобы вас кто-то нервировал на Балтике, дайте соответствующее оружие Украине.
Участившиеся провокации привели к тому, что Европа начала по-настоящему готовиться к угрозе, отмечает политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир».
Вот если смотреть из интересов Украины и сопротивления Путина, это важное, хорошее событие. Потому что оно показало Европе то, о чем Европа как бы старалась не очень думать. Что Европа не защищена от нового типа войны. Что у нее возможности и все ее ПВО, оно совершенно не приспособлено к тому, чтобы работать с новым типом войны. И Европа оставалась как бы в таком ментальном пространстве, что это еще не здесь. И что у нас еще есть время к этому подготовиться. А когда-то мы начали говорить про эти сценарии, что Путин нападет на Европу в 27-м году, в 29-м. Это сначала казалось очень таким странным предположением. Потом эти обсуждения стали как бы нормализовывать это. Мы думали, да, вполне это может быть, к этому надо серьезно относиться, к этому серьезно готовиться. И вроде европейцы тоже так говорят, о, да, надо серьезно относиться, надо серьезно готовиться, давайте там, как у нас там, что, бюджетный дефицит мы не можем профинансировать, может быть, создадим фонд, год мы обсуждаем фонд, бюджетный дефицит, что делать с этим? А тут раз, пролетели дроны, и ты понимаешь, что все, тебе надо сейчас, завтра, послезавтра, ты уже там. И тебе надо сейчас, завтра, послезавтра придумать, что ты будешь делать в ответ на дроновую атаку. И это другая логика включается, и это позитивное событие.
Представители российского МИДа недавно синхронно выступили с предупреждениями. Сергей Лавров заявил о намерении Украины устроить диверсию с беспилотниками в странах НАТО, чтобы потом обвинить в этом Россию. А Мария Захарова написала, что, цитата, «на Банковой готовят свой Гляйвицкий инцидент с целью создать казус белли для войны между Россией и НАТО». Конец цитаты. Комментаторы считают, что такой инцидент, видимо, готовит Россия. Александр Коваленко.
Очевидно, что Мария Захарова анонсировала то, что в ближайшее время может ожидать одну из европейских стран – реальный удар дронами «Камикадзе». Осуществлен он может быть либо как составная часть очередного массированного налета на Украину, когда часть дронов будут ориентированы на Европейский Союз, либо это могут быть многочисленные атаки FPV-дронов с боевыми частями, организованные российской агентурой в тех или иных странах ЕС. И если кому-то в Европе кажется, что у России не хватает союзников в ЕС для такой дерзкой операции, то пора бы уже давно было распознать троянского коня в виде Виктора Орбана, который уже давно избрал не ту сторону. Третья мировая пассивность и аморфность европейского сообщества ее не отдаляет, а только ускоряют ее приближение. И, откровенно говоря, смрадное, гнилостное, холодное дыхание Третьей мировой ощущается именно сейчас, как никогда ранее.
О похожих ощущениях говорит редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Знаете, вот мы историю, мне кажется, мы знаем, ну, в ретроспективе. Нам понятно, как начиналась Вторая мировая война, например, мы знаем, как она шла и чем она закончилась. И мы, в принципе, предполагаем, что когда Гитлер и Сталин потом, да, напали на Польшу, они как бы заранее знали, что они начинают Вторую мировую войну. Мне кажется, это все-таки наша такая анахронистическая точка зрения на вещи, когда мы, уже зная, какое было развитие и продолжение в этой страшной истории, мы пытаемся приписать событиям там 1 сентября 1939 года или 17 сентября, когда Красная Армия вторглась в Польшу 1939 года тоже, мы пытаемся приписать какой-то как бы смысл, который мы видим уже, зная, чем все закончилось. По-моему, когда ты начинаешь мировую войну, ты, в общем, не до конца понимаешь, что ты ее начал. Ты просто ввязываешься в какую-то историю, у тебя для этого есть какие-то причины, ты считаешь, что противник слаб, ты побеждаешь, вот, и плюс власть твоя тоже, наверное, от этой войны зависит, насколько ты ее сможешь продолжать. И вот, по-моему, мы сейчас прям решительные шаги на на этих неделях делаем, окрыленный Трампом Путин, считает, что он вот чуть-чуть еще надо немножко надавить, и все у него получится, все будет здорово. Ну, а там, если вдруг начнется какая-то еще более крупная война, ну, что ж, значит, это все агрессивный Запад, который провоцировал милого вот этого маленького мирного Владимира Владимировича, который сидел у себя там где-то в Кремле или в резиденции и строил планы по восстановлению нашей исторической мощи. Да, это вот все они. Всегда можно списать на агрессивный Запад. Так в 20 веке тоже постоянно происходило. Кто-нибудь на кого-нибудь нападает, а потом говорит, что это он сам на себя напал.
Слово «война» уже произнес вслух пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «То, что происходит вокруг нас, это война», — сказал он. «Сейчас самый острый этап войны. Она достаточно судьбоносна. Нам нужно ее выиграть ради наших детей, ради наших внуков, ради их будущего». Конец цитаты. Российская патриотическая публика требует, чтобы на войну были брошены все ресурсы. Константин Малафеев.
Дмитрий Песков накануне назвал войну войной. Это важный шаг. Следующим шагом должна стать мобилизация экономики. Дорогостоящие проекты типа новой линии метро в Москве или ВСМ между столицами можно совершенно безболезненно отложить, не говоря уже о благоустройстве давно благоустроенного.
Если Россия в самом деле затеет войну с НАТО, она будет короткой, предсказывает украинский политолог Михаил Шительман на канале Фариды Курбангалеевой.
Сколько такая война может продлиться? Если мы не берем там апокалиптичный сценарий про ядерную войну, а берем каноническую, то эта война будет очень короткой. Эта война продлится там несколько дней, потому что у России нет ничего сравнимого с F-35-ми. И главное, что мы видели, которыми вооружены все большие сейчас страны, европейские даже страны НАТО, не только Америка. Да, кстати, на перехват дронов в Польше F-35 взлетал американский. А это просто другой мир, другое поколение, другой век, то, что представляют собой F-35. И мы, собственно, все это видели в Иране. Вот иранская война прямо чем-то, знаете, в этой ситуации напомнила, помните, война в Испании перед Второй мировой? Ясно, что советские самолеты не выдерживают конкуренции с немецкими, что просто они ничего не могут с ними поделать, потому что немецкие в два раза быстрее, там, и так далее, и так далее. И вот сейчас та же самая история случилась с российской ПВО-системой. Иранское ПВО – это российское ПВО, построенное полностью россиянами от начала до конца. Я думаю, там и российские операторы были. И вот она была Израилем подавлена без единой потери самолета. Израиль за всю войну потерял один беспилотник. Один беспилотник. Уничтожив всю ПВО, все ракетные заводы, всю ядерную программу, выбирая просто любые точки поражения там в центре Тегерана, вот мы разбомбим это по расписанию. Еще и сообщая, что вы, пожалуйста, вот этот район покиньте, мы уничтожим это. Ну вот такая же примерно, если будет реальная война.
Российская экономика уже изрядно подорвана войной, отмечает политолог Аббас Галямов.
Рассуждение о том, что Путин хочет воевать вечно, поскольку экономика и общество якобы к войне адаптировались, напоминают мне анекдот про старого цыгана, который собирался приучить свою лошадь ничего не есть. Приучить-то он ее приучил, да только она возьми вдруг, да сдохни.
Тем временем Россия продолжает атаковать Украину. В ночь на 29 сентября российские военные провели очередную массированную атаку. Она длилась более 12 часов. В ней участвовали почти 600 ударных беспилотников и свыше 40 ракет, в том числе кинжалов. Больше всего жертв и разрушений в Киеве. Там разрушены жилые дома в нескольких районах и повреждено здание Института кардиологии. Погибла 12-летняя девочка. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитата свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Юрий Дудь взял интервью у бизнесмена Шалвы Чигиринского, одного из главных московских девелоперов эпохи Юрия Лужкова. Чигиринский в разговоре признал, что близость к московскому мэру и его семье помогала в бизнесе, рассказал про Путина и Кабаеву, Мабуту и Примакова, про то, как велись дела в 90-е. Многие восприняли это интервью как честную исповедь о 90-х. Наталья Геворкян.
Во-первых, это интересно. Во-вторых, он не врет. Хитрит, но не врет. Поинтересовалась у знающих людей. В-третьих, говорит об ответственности, что слышишь нечасто.
Алексей Беляков.
Такие люди завораживают, конечно, той внутренней мощью, что скрыто за тихой, неспешной речью. Примерно так говорит крестный отец в исполнении Брандо. Но тут герой настоящий. Олигарх, миллиардер, девелопер, близкий к Лужкову, друг Березовского. Всегда был в тени. А тут говорит все как есть. Ваша близость к Лужкову — это коррупция? Да. Шалва Чигиринский у Дудя. Почему он вдруг решил все рассказать? Возраст, рефлексия, покаяние. Фиг знает. Наверное, все сразу. Хотя Дудю можно было и покороче смонтировать. Не 3 часа. В общем, это интересно мне было не столько информационно, сколько драматургически. Чигиринский даже Мандельштама цитирует. «Попробуйте меня от века оторвать».
Комментаторы ожидали, что в интервью будет обсуждаться мера ответственности героев 90-х за то, в какую точку пришла Россия сейчас. Эта тема действительно поднималась, но многим показалось, что удовлетворительного ответа Чигиринский так и не дал. Похоже, мы его никогда не узнаем. Сетует журналистка Екатерина Катрикадзе в передаче «Драма Квинс на дожде».
Мне больше всего в этом интервью понравилось то, как он искренне, и в этом даже я ощутила некую симпатию к герою Юрия Дудя, к его попытке осознать, проанализировать, отрефлексировать, скажем, как мы просрали страну. Это цитата. Он так говорит.
Да.
И упоминает, в частности, фильм «Предатели» ФБК. Очевидно, он посмотрел фильм и начал размышлять. То есть ему обидно, с одной стороны, потому что, в принципе, Шалва Чигиринский есть один из героев, ну, хотя он там не упоминается, кажется, в фильме, в фильмах. А с другой стороны, он думает, а может, действительно, а что пошло не так? Ведь что он говорит? Он говорит, что вот этот этап такого капитализма, сдобренного коррупцией, крышами, там, всякими плохими делами, сделками, ОПГ и так далее, этот этап прошли все, как он это описывает. Он говорит, это неизбежно должно было произойти после краха Советского Союза. Ну, то есть вот не коррупция, как он считает, стало причиной того, что просрали страну. А что же тогда? И к какому выводу в итоге...
Он не находит ответа.
Понимаете, никто из нас не знает ответ.
И все же интервью посмотреть стоит, считают многие, хотя объясняют это по-разному. Герой по-своему обаятелен, пишет светская обозревательница Бажена Рынска.
Мысль-то простая, как гаечный ключ. Да, они все грешили. Но виноваты? Нет. Они играли по правилам, которые были. Хочешь без греха – иди в монастырь. Хочешь прокормить семью – тогда будь готов пачкать руки нефтью, а иногда и совестью. И дарить Ресину часы стоимостью в бюджет Молдавии. А не дарил бы – растил детей в голоде и сам бы коротал жизнь в нищете. Интервью, конечно, стоит посмотреть, но не ждите откровений типа «Да, я сам все сломал, мой позор лишь смерть искупит». Это тихий рык старого льва. Но льва, а не шакала, как нынешние. Который не выбирает кусать, ибо уж слишком утомительно.
Не поддаваться на обаяние Чигиринского призывает активист организации «Reform Space» Николай Артеменко.
Очередная крутая работа Дудя. Мысль, которая приходит после интервью с Чигиринским, то, как он рассказывает про 90-е, постоянно педалируя аргумент «Ну, времена были такие, что ты хочешь, Юра?» Это, я уверен на 100%, ровно то, как будут оправдываться нынешние системные чиновники, продажные журналисты и прочие отбросы общества, когда их спустя годы спросят «Как же так вы поддержали войну?» И если аргумент «время было такое» у Чигиринского еще можно понять, все-таки невозможно из социализма сразу перепрыгнуть в развитой капитализм, чтобы все было по закону и с демократическими процедурами, то в контексте войны и нынешних реалий эта отговорка уже не прокатит. Но уверен, оправдываться будут именно так.
Есть и мнение, что спрашивать нужно не только со старшего поколения. Многим из тех, кто его критикует, стоило бы посмотреть на себя. Комментирует основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин на канале «Игрянул Грэм».
Я понимаю линию, которую заняли там Мария Певчих и вот это молодое поколение ребят, называющих людей пожилых там предателями, что-то они предали якобы демократию. Но нужно просто пойти и посмотреть в зеркало. Чигиринский уехал из Российской Федерации, как он сам сказал, в 2009 году. А Юрий Дудь открыл свой канал в 2014 году. Ваш покорный слуга здесь, вот здесь, во Франции, с 2015 года уехал из-за репрессий. Еще многие годы потом наш любимый ведущий из Ютуба спрашивал своих героев, очень многих, Путин красавчик или нет? В то самое время, когда людей пытали. Поэтому желание переместить ответственность на старых людей, на пожилых людей, а самим в 38-40 лет занять позицию, что я не я, хата не моя, и мы особо не виноваты. Это виноваты те, которые там сейчас на пенсии, но это такое себе. Пусть меня там Юрий Дудь, и кто его любит, обожает. Я, кстати говоря, тоже к нему очень хорошо, тепло отношусь. Извинит, простит, но это какой-то такой юношеский инфантилизм. Когда Шалва сидит перед ним и говорит, мы ответственны за то, что сейчас происходит, и в том числе за эту войну. Хотя человек с 2009 года уехал из России. А наша-то ответственность, вот нашего поколения, моего, Дудя, она есть? Юрий же в это время молчал, ничего не сказал. А ответственность есть на нас, в том числе на нас, и на тех, кто чуть помоложе, и на тех, кто считал или говорил, что Путин-то красавчик. Да никакой он не красавчик, он был диктатор и убийца, им остается. Просто сейчас об этом уже знает весь мир.
Герои нынешнего времени намного коррумпированнее тогдашних и намного лицемернее, комментирует журналистка Елизавета Осетинская.
Можно было по-другому или нельзя, мы уже сегодня никак не проверим. Все познается в сравнении. Рейсинская коллекция часов, где ведомости еще в 2009 году нашли экспонат за 1 миллион долларов, на фоне нынешних миллиардных оборотов каких-нибудь начальников департаментов ФСБ, кажется просто жалкой. Но симпатии Шалве придает не то, что он меньше коррупционер, чем молодые поколения, а тем, что он способен называть вещи своими именами. Например, коррупцию – коррупцией, а войну – войной. Надо сказать, что его это действительно выгодно отличает от 99% бизнес-героев современной России. Для сравнения вы можете открыть относительно свежее интервью Петра Авина латвийской прессе, где есть много рассказов о славном прошлом семьи Петра Олеговича и ни слова о текущем положении дел.
Ничего, еще лет 20 и герои нынешних дней расскажут нам всю страшную правду. Главное – дожить. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!